Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
Русский марш в Кореновске. Правозащитники фиксируют рост активности ультраправых в России. Специальная пропагандистская операция. Как российские власти оправдывают войну с Украиной. Как правильно бить жену. Мастер-класс для жителей Татарстана провел имам Казанской мечети.
Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
Еще, например, огромная моральная поддержка может быть божья коровка, которая случайно залетела в тюремный дворик.
К 6,5 годам колонии Верховный суд Татарстана приговорил журналистку татаро-башкирской службы «Радио Свобода» Алсу Курмашеву по делу о распространении так называемых фейков о российской армии. Об этом сообщает агентство Associated Press. Дело рассматривали в закрытом режиме, и, согласно карточке на сайте суда, состоялось только одно заседание – 18 июля. 19 июля огласили приговор. Президент корпорации «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» Стивен Капус назвал этот приговор насмешкой над правосудием. Он добавил, что единственным справедливым исходом для Алсу является ее немедленное освобождение из тюрьмы. Алсу Курмашева, гражданка России и Соединенных Штатов Америки, 25 лет живет и работает в Праге. В мае прошлого года она поехала в Казань навестить больную мать. 2 июня перед вылетом обратно в Чехию Курмашеву задержали в аэропорту. Против нее возбудили уголовное дело о неуведомлении о втором гражданстве, отправили под подписку о невыезде и изъяли оба паспорта. Лишь в октябре суд вынес решение по этому делу и оштрафовал ее на 10 тысяч рублей. А через неделю после этого приговора, 18 октября, Алсу Курмашеву задержали за то, что она не донесла на себя, как на иностранного агента, и отправили в следственный изолятор. Позже к этому добавилось обвинение в распространении фейков об армии. Курмашева вину не признает. Ее защита и близкие настаивают. Журналистку преследуют за ее профессиональную деятельность. Представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер призвал освободить ее.
Мы остаемся сосредоточенными на деле Алсу Курмашевой. Она преданная своему делу журналистка, которую российские власти преследуют за ее непреклонную приверженность правде и принципиальность. Журналистика не является преступлением, как вы слышали от нас не раз. И мы продолжаем четко заявлять, что она должна быть освобождена.
Ранее арест Алсу Курмашевой осудили международные правозащитные и журналистские организации, а также правительства некоторых западных стран. Российский проект «Поддержка политзаключенных Мемориал» признал журналистку политической заключенной. В тот же день, 19 июля, приговор огласили и еще одному гражданину Америки, журналисту The Wall Street Journal Эвану Гершковичу. Суд в Екатеринбурге назначил ему 16 лет колонии строгого режима по делу о шпионаже.
Эван, мы тебя любим!
Следствие утверждало, что Гершкович по заданию ЦРУ собирал тайные сведения об Уралвагонзаводе, который производит и ремонтирует военную технику. Эван Гершкович вину не признал. Журналист настаивает, что в России занимался исключительно журналистикой. Редакция The Wall Street Journal назвала приговор позорным и сфабрикованным. Серьезным сигналом тревоги для всех журналистов считают приговоры Алсу Курмашевой и Эвану Гершковичу эксперты ООН по правам человека. Спецдокладчик ООН по правам человека в России Мариана Кацарова и спецдокладчик ООН по праву на свободу мнений Ирен Хан призвали российские власти немедленно освободить журналистов и снять с них все обвинения.
Мы глубоко потрясены вынесенными Эвану Гершковичу и Алсу Курмашевой приговорами за преступления, которых они не совершали. Их единственным преступлением были репортажи о России, в том числе о войне против Украины. Спешный и тайный характер судебных процессов над ними, проходивших в течение 3 и 2 дней, соответственно, за закрытыми дверями, еще одна демонстрация приговоров по сфабрикованным обвинениям и ставших фарсом судебных процессов над журналистами, которые просто выполняли свою работу.
По данным экспертов ООН, сейчас в России содержится под стражей не менее 33 журналистов. К 8,5 годам колонии заочно суд приговорил писателя Михаила Зыгоря по делу о распространении так называемых фейков о российской армии. Поводом стала публикация в Инстаграме об убийствах гражданского населения в украинской Буче. А дело первого обвиненного в распространении фейков, бывшего полицейского Сергея Ведаля, отправили обратно в прокуратуру. Апелляционная коллегия Мосгорсуда отменила назначенный ему в апреле прошлого года 7-летний приговор. Ведаля задержали в марте 2022 года. В основу дела легли материалы прослушки его телефонных разговоров, где он рассуждал о смысле и последствиях ввода войск на территорию Украины. Суд в Нальчике оштрафовал 8 местных жителей на 3000 рублей каждого за то, что они не встали во время исполнения гимна России. Административные протоколы составили в отношении родителей выпускников школы номер 33 Нальчика, которые во время церемонии вручения аттестатов при исполнении гимна остались сидеть на своих местах в актовом зале. Видеозапись случившегося распространили в соцсетях. Государственная дума приняла в третьем чтении законопроект, ужесточающий миграционный контроль в России. Так, решение о выдворении иностранцев теперь сможет принимать полиция. До этого это было разрешено только судам и погранслужбе. Также со 180 до 90 дней сокращается максимальный срок пребывания без визы или вида на жительство. А для иностранцев, находящихся в России без легальных оснований или обвиненных в совершении преступления, вводится специальный правовой режим – режим высылки. Людям, подпадающим под него, будет запрещено открывать банковские счета и бизнес, управлять автомобилем, регистрировать брак, переезжать в другой регион. По их месту жительства полиция может приходить без ордера, и за ними можно будет следить без санкции суда. Как следует из законопроекта, эти ограничения могут действовать даже на время, пока высылка обжалуется в суде. Кроме того, в окончательном чтении приняты поправки к законопроекту о назначении дисциплинарного ареста военнослужащим без решения военного суда. Командиры частей и сотрудники военной полиции смогут отправлять на гауптвахту солдат за 20 нарушений. В частности, на срок до 10 суток смогут арестовывать военнослужащих, которые пользуются смартфонами с функцией передачи геоданных, а также делают в соцсетях публикации про свою службу. Также под угрозой ареста военным запретят обращаться к журналистам с жалобами на начальство. Поправки вступят в силу через 2 месяца.
Русский марш на Кубани собрал не больше 100 человек, но взбудоражил соцсети и сотрудников полиции. По улицам Кореновска, так называется небольшой городок в Краснодарском крае, строем прошли несколько десятков молодых людей, которые скандировали «Русские вперед» и требовали возбудить уголовное дело против участников недавней драки. Что стало поводом для выступления националистов, расскажет Роман Перл.
Лозунг французских мушкетеров «Нашествие русских националистов» объясняется просто. Поводом для марша стала драка накануне. По сообщениям националистических медиа, жители Кубани поссорились с представителями общины курдов. Те якобы неадекватно отреагировали на просьбу сделать потише музыку. Досталось даже полиции. Один из участников драки бросился на стражей порядка с ножом. По данным СМИ, курдов было больше, и они вышли победителями. А националисты выступили в привычном жанре после драки кулаками по маршам. В националистических медиа и социальных сетях этот марш уже превратился в настоящее событие. И это неудивительно. Национализм в России понемногу становится частью официальной риторики. Это раньше против мигрантов выступали экстремисты из ДПНИ. Теперь их идеи транслируют депутаты Госдумы и даже глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. А после теракта в Крокусе оказалось, что многие россияне готовы допускать пытки мигрантов, и даже отрезанные при задержании уши не шокируют телезрителей. При этом и уличной преступности с националистическим уклоном стало больше. Центр «Сова» еще в 2023 году зафиксировал резкий всплеск нападений по мотивам национальной розни. Проще говоря, скинхеды снова входят в моду. В Кореновске «Русские вперед» прошли достаточно быстро. Шествие заняло не больше 20 минут. Не было ни фаеров, ни запрещенных предметов, ни даже откровенно ксенофобских лозунгов. Русский марш образца 2024 года пока мало напоминает агрессивные акции начала нулевых. Но радость, с какой его встретили националистические медиа, может свидетельствовать о том, что поиски неонацизма в Украине отвлекли российские власти от проявлений агрессивной ксенофобии внутри страны.
Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. А на видеосвязи с нашей студией эксперт антидискриминационного центра «Мемориал» Стефания Кулаева. Стефания, здравствуйте. Вы скажите, пожалуйста, как вы в целом оцениваете активность ультраправых в России вот после того, как началась так называемая специальная военная операция и недавнего относительно теракта в Крокус-Сити-Холле?
К сожалению, это даже не вопрос моей оценки. Есть объективные данные, которые мы знаем из опросов и мониторинга тех, кто уже очень много лет, десятков лет мониторит преступления ненависти, то есть нападения на людей, которые совершают ультраправые, как правило, ведомые националистическими какими-то идеологиями. И в 23-м году эта статистика довольно печальная. То есть отмечен рост за год нападений, драк и всякого насилия. В том числе растет вовлеченность очень молодых людей, школьников в эти неонацистские группы. И все чаще происходят драки очень молодых людей, которые кончаются нередко серьезными травмами, но наоборот редко кончаются уголовным преследованием тех, кто с националистических позиций нападает на приезжих или национальные меньшинства и так далее.
А чем вы это объясняете? Ведь одно время в России ультраправых как-то подуспокоили, правоохранительные органы всерьез за них взялись, большинство самых ярких представителей националистов, неонацистов посадили в тюрьму, кто-то уехал из страны, то есть вроде как смогли задавить вот эту всю историю, а сейчас что происходит? Такое ощущение, что кто-то намеренно раскачивает националистические настроения.
Я полагаю, что эту историю вообще нигде нельзя, к сожалению, совсем задавить. Это требует постоянных усилий, это требует программ, которые длящиеся. И, конечно, да, есть влияние того, насколько репрессивно по отношению к этим группам ведет себя государство. И в то же время люди, конечно, считывают и послания тех же силовиков, поскольку сейчас именно силовые ведомства, их главы, вот вроде Бастрыкина, постоянно озвучивают ту самую риторику антимигрантскую, националистическую, ксенофобную, которую действительно еще недавно, как вы справедливо отметили, лидеров националистических движений за такие речи помещали в тюрьмы, лагеря, а теперь их говорят те самые люди, которые вроде как должны преследовать за такие речи, там, такие как глава Следственного комитета или представитель МВД. Поэтому я думаю, что тут такое двойное действие, может быть, и тройное. С одной стороны, не чувствуют люди опасности подвергся серьезным репрессиям. И как вот вы рассказали об этом марше в Краснодарском крае, там не было задержаний. Представить себе, что пусть даже несколько десятков человек там прошли бы с криками «Нет войне», мы понимаем, что долго бы они не шли. А тут полиция была рядом, она их сопровождала, не задерживала. Это один месседж, что можно, видимо, да? Другой, что они это просто слышат с экранов там, телевидения и прочих средств пропаганды государственной. А третье, я думаю, что общее разжигание ненависти вот именно военного времени, крайнего национализма, такой истерии, в общем, в духе «русский вперед», как кричали эти неонацисты, да, это ж пропаганда государственная. Может быть, немножко другими словами говорит то же самое, когда речь идет о агрессивной милитаристской политике государства. Я думаю, это тоже усиливает национализм.
Но вы знаете, с другой стороны, иногда складывается впечатление, что российские федеральные каналы пытаются проталкивать эту вот идею дружбы народов, и если случаются какие-то чрезвычайные происшествия внутри страны, ну вот, например, когда тонул автобус в Петербурге, упавший в реку, и тут же вызвались люди спасать, это были как раз кто-то из приезжих, по-моему, или туристов, стали спасать пассажиров, показывали этих мальчиков, которые героически совершенно выводили людей из Крокус-Сити-Холла в панике, метавшихся после начала стрельбы. И, значит, эти ребята, они тоже были не этническими русскими. И всячески на федеральных каналах это подчеркивалось и говорилось, что, ну вот, с намеком таким, что вот видите, мы все едины, и, значит, у нас все хорошо. Это скорее желаемое ситуация? Или все-таки она есть? Насколько, на ваш взгляд, ксенофобия в России сейчас усиливается в целом?
Я думаю, что она очень усиливается. Я думаю, что она усиливается на уровне государственной пропаганды. Но вы правы, что есть, так сказать, противоположная какая-то тенденция. На меня это производит впечатление на какой-то непоследовательности. То есть сперва нагнетается по одним причинам ненависть и националистические чувства. Какая-то вот ксенофобия, это же в основе фобическое чувство, да? Это страх. Нагнетается постоянное... страх, что русские где-то как-то ущемляют и вообще хотят все уничтожить. Это и есть ксенофобия. С другой стороны, время спохватываются, боятся, так сказать, худшего, каких-то неконтролируемых погромов, и на самом деле националистов тоже боятся, если они становятся неуправляемыми. И начинаются, да, вот эти какие-то внезапные прославления тех или иных, да, приезжих, мусульман, каких-то еще вот ребят, пытавшихся оказать кому-то помощь. Очень противоречивая политика, она не способствует, конечно, решению проблемы никакой. Наоборот, кто как хочет, так и понимает. Но в целом то, что мы слышим, особенно в отношении людей, приезжающих работать в Россию из стран Центральной Азии, Южного Кавказа, то, что мы слышим в отношении людей, которые не хотят говорить по-русски, например, не говорят хорошо по-русски. Это очень ухудшилось на всех уровнях. И да, люди стали опять, не только в плане преступлений на почве ненависти, есть такое понятие, как язык ненависти или язык вражды. Мы его видим постоянно во всех комментариях, в каждой статье, вот каждому такому разговору, как у нас с вами сейчас, обязательно появляются националистические, ксенофобные комментарии. И в то же время государство защищается от этого всего непоследовательно, слабо и нелепо. Вот сейчас они приняли новую стратегию МВД по борьбе с экстремизмом, и там, с одной стороны, сказано, что они против нацизма, а с другой стороны, заявлено, что есть какая-то русофобия, которая, значит, отовсюду угрожает, довольно подробно раскрывается это понятие. И сказано, что ксенофобия – это тоже проблема, но это понятие не раскрывается. И можно, собственно говоря, игнорировать. Вот такой непоследовательный, такой, я бы сказала, все-таки прецизированный, направленный на поддержку одной части националистических чувств, в первую очередь, чтобы внешняя агрессия радовала людей, а не огорчала, и в то же время попытки как бы избежать дестабилизации внутренней ситуации, из этого ничего не получится. Молодежь совсем по-другому все это понимает. И думает, что, в общем, есть единство тех, кто может бороться с мигрантами. Мы против мигрантов, думают эти бритоголовые юноши. И вот полиция тоже ходит на рынки разгонять мигрантов. Пойдем с ними. Пошли вместе. Полиция рада, мы рады. Все замечательно. Как они могут это понять? Разумеется, таким образом возникает все больше напряженности. И я боюсь, что это на самом деле не то, чего государство добивается, но... вполне неуправляемая история.
Скажите, пожалуйста, а сейчас речь идет только о так называемом, не знаю, славянском, русском национализме? Или в том числе активизируются и группы такие националистов, там где-то на Северном Кавказе, в национальных республиках, в Башкортостане, например, или в Татарстане? Насколько там ситуация спокойна или тоже вызывает вопросы, мягко говоря?
Это разные истории. Для меня это очень разные истории. То есть в основном то, что примыкание к вот этим неонацистским или каким-то вот подобным им, но со славянским уклоном, как они там себя называют, русская община, славянская община, северный человек, это особенно трогательно, когда дело происходит в Краснодаре, это где же южный. Вот эти все люди, они, конечно, себя считают славянами. Мы как раз смотрели на то, что северный человек – это мог бы быть представитель северных народов, на самом севере живут как раз, ну, например, немцы или эвенки. Нет, это сугубо такая как бы конструкт славяно-арийского какого-то превосходства. Между тем, другое дело – это попытка какой-то эмансипации групп. Тоже она иногда может быть и радикальной, и даже чреватой чем-то, но это группы, которые чувствуют себя ущемленными. У людей, так сказать, славянского, российского, русского происхождения нет никаких на самом деле оснований считать себя какими-то дискриминируемыми в России. Да? Это абсолютно ложный нарратив, который вот власть со своим этим паническим настроением, что где-то там запрещают русских, какая-то русофобия, создает на ровном месте. А народ и слушает. Другое дело, что преследование башкирских активистов, ну, реальная вещь. Как они вышли за свои экологические права, а их посадили. Вот. Конечно, у них возникает чувство какого-то необходимости защититься от этого. И есть процессы такого рода и в Бурятии, и на Северном Кавказе, конечно, всегда были и есть. И это все не то чтобы легкий случай, но понятно, что у этого совершенно другие причины, другие обстоятельства, я бы не знала.
Угу. А можно ли говорить о каком-то организованном или объединенном или взаимосвязанном националистическом движении в России, или вот эти все выступления, это скорее какие-то спонтанные акции и больше даже хулиганские акции на почве там ненависти, вражды, вот той же самой ксенофобии, которые, ну, сиюминутные, то есть они не готовились заранее, нету какого-то центра, кто там может руководить и призывать к активным действиям националистов?
Ну, центра, пожалуй, такого уж нет, но, конечно, все это связано. То есть, опять же, вы справедливо сказали, что где-то прошла какая-то маленькая акция, а весь интернет об этом говорит и пишет. Потому что есть телеграм-каналы, все их читают, вдохновляются. Тут где-то побили приезжих и выложили в сети. В другом месте тут же побили, просто посмотрев то видео, решив, чем мы хуже, хотя это, может, было в тысячи километров или в нескольких тысячах.
А, но это же еще просмотры собирает, лайки.
Да. Они сейчас очень используют вот именно социальные сети, в первую очередь Telegram, для распространения видео насилия. Этого не было. То есть, когда мы занимались мониторингом неонацистского насилия в 90-е годы или там в самом начале 21 века, была проблема. Наверное, были какие-то каналы коммуникации, но вот этих вот заразительных видео, которые вдохновляют молодежь, не было. Сейчас это главная тема. С одной стороны, очень упрощает отслеживание этих преступлений. Если заняться этим всерьез, то довольно легко было бы их вычислять там и как-то ловить, но мало этому уделяется внимания силовиками. А с другой стороны, молодежь очень смотрит. И вот такие акции с какими-то криками и выступлениями, так сказать, словесными, и акты насилия ими вдохновляются. В этом смысле, я думаю, координация есть, хотя она такая довольно, может быть...
Децентрализованная.
Да.
Угу. Скажите, с вашей точки зрения, сейчас наблюдаются ли какие-то попытки российских властей, не знаю, Кремля, администрации президента, взять под контроль эти националистические настроения, как это было некоторое время назад, когда даже были целые расследования журналистки о том, что чуть ли не Кремль финансирует некоторые националистические организации?
Ну, эти расследования появились сильно позже, чем само явление. Мы не знаем, какие расследования появятся через несколько лет. Сейчас такой информации у нас нет. Это не значит, что это никак все не курируется кем-то там, скажем, даже, может быть, и не провоцируется. Мы не знаем. Сейчас такого понимания нет. Конечно, выглядит это как довольно хаотичная штука. И даже того, что вот людям предлагается поверить в русофобию и какой-то всемирный заговор, да, против русских, я думаю, достаточно, чтобы вполне отвечать за это насилие властям. То есть, если бы был международный суд, который бы доказывал ответственность вот, властей, то это не только преступное бездействие, там часто, вот как мы обсуждаем, в Краснодарском крае никого не задержали, это, я думаю, все-таки подстрекательство через раздувание ксенофобии и вот этого вот страха, русофобии, ни на чем не основанного. Но это более сложная история, чем прямо сказать, что вот такой-то внедрился, чтобы создать нацистскую организацию.
Да, спасибо большое, Стефания, за ваше разъяснение. Эксперт антидискриминационного центра «Мемориал» Стефания Кулаева была на связи с программой «Человек имеет право». Традиционные ценности и герои СВО должны занять центральное место в сюжетах произведений искусства. Во всяком случае, так считают в Кремле. Это следует из документов сотрудников администрации президента, оказавшихся в распоряжении центра досье. Битва за внимание читателей и зрителей только начинается. А вот специальная пропагандистская операция в социальных сетях давно идет полным ходом. Сомнений по этому поводу не оставляет исследование проекта «Сидор». Как российские власти собираются пропагандировать войну, расскажет Роман Перл.
Утомленные пропагандой россияне все чаще выключают телевизоры и выходят в интернет, где снова попадают в силки кремлевских политтехнологов. И даже отписка ото всех тематических и новостейных пабликов не поможет. Нужные властям установки теперь ненавязчиво транслируют через развлекательные страницы в соцсетях. Проект «Сидор» изучил тысячи аккаунтов и публичных страниц популярной российской соцсети ВКонтакте. Исследователи пришли к выводу, что даже самые невинные развлекательные паблики, а кино, рыбалки или страницы с мемами выполняют госзаказ и исподволь транслируют нужные государству установки. Искусство тоже плохое убежище от пропаганды. Фильмы, книги, спектакли о героях СВО в скором времени должны заполонить экраны, театры и прилавки магазинов. Ведь отныне как минимум половина произведений искусства, созданных при поддержке государства, должны пропагандировать традиционные ценности и так называемую спецоперацию в Украине. Во всяком случае, это следует из стратегии развития культуры в России. Этот программный документ за подписью кремлевского куратора направления Сергея Новикова оказался в распоряжении журналистов-расследователей центра «Досье». Описанный в нем план действительно должен загнать искусство в тотальное подчинение государству и искоренить остатки вольнодумства среди мастеров культуры. Чтобы авторам лучше писалось, в администрации президента придумали возродить литературные десанты в зону боевых действий. По замыслу, такие командировки на оккупированные территории помогут писателям раскрывать тему налаживания мирной жизни, а поездки на передовую проникнутся подвигом героев СВО, так сказано в документе. Массовые экскурсии мастеров культуры придумали еще при Сталине. Первый литературный десант вдохновлялся подвигом заключенных, строивших Беломоро-Балтийский канал. Чуть позже многие писатели и сами надели тюремные робы, других расстреляли. Видимо, воспевали недостаточно хорошо.
Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией исследовательница проекта «Сидор», дата-журналистка «Новой газеты Европа» Олеся Соколова. Олеся, здравствуйте.
Здравствуйте.
Расскажите, пожалуйста, нам чуть подробнее об этом исследовании вашем недавнем. Что удалось выяснить, как в России продвигают пропаганду в социальных сетях?
Да, мы исследовали пользователей ВКонтакте, и мы разбили их на разные категории по их медиапотреблению. То есть мы исследовали подписки, паблики, на которые люди подписаны, и разбили по этому параметру людей на разные социальные группы. Например, там подростки, пенсионеры, женщины 40+, и так далее. И оказалось, что даже в неполитических пабликах, то есть пабликах, которые позиционируются как просто развлекательные, там очень много пропаганды. То есть это посты, которые стилизованы под развлекательные. На самом деле там продвигаются определенные пропагандистские нарративы, и при этом эти пропагандистские нарративы, они разные для разных категорий пользователей. То есть для подростков одним способом продвигают какую-то прогосударственную повестку, для пенсионера другим способом и так далее.
А можете, пожалуйста, какие-то наиболее яркие примеры привести, чтобы понимать, о чем все-таки идет речь? Если это развлекательный контент, как-то можно не заметить пропаганду?
Да я думаю, что пользователи этих пабликов там в целом замечают пропаганду. То есть она достаточно заметная, достаточно топорная. Вообще не очень понятно, насколько это эффективно и кто это читает. Вот. Из примеров я могу сказать, что, например, для пенсионеров очень много некрологов о погибших военных. То есть посты в стиле там «наш герой погиб там на фронте» и что-то такое. Вот. Для подростков там очень много отсылок к авторитетам и пытаются сделать авторитет из Путина. То есть пишут, что там Путин крутой мужик, что-то в таком стиле. Для мужчин, например, это какие-то антизападные нарративы, там геополитика и так далее, то есть что Запад хочет развалить Россию, что-то в таком стиле. Вот. Эти посты, они достаточно заметны, они вот просто по оформлению чисто похожи на другие посты в пабликах, но по контенту они, конечно, сильно отличаются, и, скорее всего, это какое-то или государство покупает рекламу в этих пабликах, чтобы распространять эти посты, или они просто купили эти паблики и полностью их ведут и таким образом используют для продвижения такого контента.
А вы наблюдали реакцию на такие посты, появившиеся вне типичных пабликах? Условно говоря, если это какое-то сообщество рыбаков, или автолюбителей, и вот они обсуждают эти свои места для рыбалки, какое-то снаряжение, экипировку, и вдруг там, бац, появляется пост о том, что во всем, условно, Байден виноват. Как на это реагируют участники сообщества?
Да, но это чаще не какие-то прям тематические паблики, во-первых, то есть там не будут паблики про рыбалку, это какие-то такие общие популярные паблики, обычно юмористические. То есть просто паблики с какими-то шутками, мемами, картинками, видео в стиле ТикТок и так далее. Вот. Реагируют по-разному. Если мы сравнивали лайки, которые получают такие посты, сравнить с другими постами в этих пабликах. И оказывается, что на самом деле аудитория такие посты, конечно, не очень любят, то есть их лайков сильно меньше, чем другой контент в тех же пабликах. Исключение здесь как раз женщины 40+ и пенсионерки. Они такие посты пропагандистские почему-то прям активно любят. То есть они получают в два или больше раз больше лайков, чем другие посты. Вот. А если посмотреть на комментарии, мы подробно не изучали, но реакции разные. У подростков, чисто субъективно, я бы сказала, что 50 на 50. То есть есть подростки, которые как бы соглашаются с мыслью высказанных в паблике, есть те, кто как бы не соглашаются, говорят, что это какая-то фигня и все такое. В целом люди как будто бы... Их как будто не удивляет само наличие этого пропагандистского контента там. То есть так как это, видимо, плавно появлялось вот в этих пабликах, то не было такого, что резко во всех пабликах одна пропаганда, как-то плавно появлялось, и пользователи к этому более-менее привыкли, их такой контент в целом не удивляет.
Угу. Олесь, а вот вы исследовали это, то, насколько качественный этот контент, насколько он действительно играет на струнах, условно говоря, вот и потребителей контента. Почему-то же женщин там, и особенно женщин-пенсионного возраста затрагивают такие публикации? Может быть, они с большей эмпатией написаны или какими-то другими словами? Или вот как это выглядит с точки зрения преподнесения пропаганды?
Да, качество – это как бы субъективная такая штука, но да, для женщин 40+, это часто действительно очень эмоциональные посты, и так как, видимо, такие пользовательницы в целом на такой контент реагируют, то они на такой пропагандистский контент тоже реагируют. Но имеется в виду, что если там пост, который вызывает сочувствие условно к российским военным, и в целом эти люди склонны испытывать сочувствие, то они на эти посты реагируют. Вот. Но в других категорий пользователей их такой контент не очень, видимо, впечатляет. Но почему его вообще постят? Это же не должно работать так, что типа кто-то прочитал пост и сразу поверил в это, и все, и теперь он считает, что там Россия великая страна, Путин прав, еще что-нибудь. Это просто информационное пространство заполняется вот таким вот контентом.
А такой фон, да?
Как реклама примерно. То есть даже если мы не верим рекламе, мы все равно запоминаем там какие-то товары, которые рекламируются. Может быть, потом мы их увидим, мы больше захотим купить, просто потому что мы видели уже это. И здесь все это может работать так же. И нарративы, которые продвигаются, это не что-то, с чем эти пользователи, скорее всего, жестко не согласятся. Все это какие-то часто нарративы, совпадающие с тем, во что люди уже верят. То есть у людей, может быть, не вызовет какого-то жесткого отторжения поста о том, что, не знаю, там надо сочувствовать военным, у пенсионерок или у мужчин, что есть какое-то противостояние с Западом. То есть это что-то, во что они так верят, и вот так плавно их позиция подкрепляется просто.
Угу. Скажите, пожалуйста, а к какому выводу вы пришли по результатам исследования, насколько эффективна вот такая пропаганда в социальных сетях?
Это очень сложно исследовать, потому что только по лайкам нельзя определить эффективность. Но у нас нет особо информации, то есть здесь нужно проводить какие-то именно социологические исследования, опрашивать этих людей, которые читают, чтобы понять, как реально это влияет на их позицию. Мы такого не делали, но вот я говорю, мы сравнивали лайки по лайкам. Пенсионерки такой контент любят, и поэтому можно предположить, что больше ему верят как-то, более к нему восприимчивы. Подростки лайкают такие посты примерно в той же степени, как другие посты в тех же пабликах. Видимо, там кто-то верит, кто-то не верит, не очень понятно, как это влияет. Вот. А все остальные категории пользователей, то есть это просто люди там, какого-то среднего возраста, то есть не совсем молодежь, не совсем пожилые, и мужчины, и женщины, они такой контент не очень любят, и лайк этого сильно меньше, и поэтому можно предположить, что он не очень работает именно так, как бы напрямую. Но, как я сказала, это может работать мягко, то есть так вот заполняя информационное пространство, плавно формируя, подкрепляя позицию людей.
Угу. И дальше у меня к вам вопрос уже больше как к журналисту, а не как к исследовательнице и участнику конкретного вот этого исследования. Просто вы уже сказали, что в вашем поле зрения была социальная сеть во ВКонтакте, а вы как журналист наблюдали лишь нечто подобное, например, в других социальных сетях, в тех же «Одноклассниках» или в эфирах федеральных каналов?
В эфирах федеральных каналов это просто другой тип пропаганды. Конечно, там очень много пропаганды, но она обычно как раз вот прямая. То есть там по телевизору именно цель в том, чтобы донести до людей какую-то информацию, сформировать определенную позицию по какому-то поводу. Ну, то есть там, не знаю, разрушили российские ракеты какое-нибудь здание в Украине, да, и по телевизору будут говорить, что это вот украинцы сами, это там их ПВО, это еще что-то. То есть именно вот дается объяснение, которое люди должны принять. То есть это именно формирование позиции. По телевизору пытаются сформировать конкретную позицию, в это время в соцсетях скорее плавно подкрепляют уже существующую. То есть это пропаганда, работающая другим способом. Что касается других соцсетей, ну, скорее всего, например, в Телеграме, в каналах там Вейдборов и прочих, это может работать по похожему принципу, то есть им спускаются какие-то нарративы, они их публикуют. Вот. То есть, в принципе, такое тоже есть, но это работает, конечно, по-другому. Ну, то есть просто механика другая. ВКонтакте это может быть просто покупка постов в виде практически рекламы. В Телеграме это, наверное, какие-то там договоренности тоже с телеграм-каналами, и они могут быть как-то стилистически внедрять эти нарративы, там сами переписывать все эти посты и так далее. Но здесь просто есть другой механизм еще, который в соцсетях хорошо работает, это боты. Боты работают тоже по похожему принципу, они также формируют общественное мнение, и это уже не заказ конкретных постов, это целые как бы бета-фермы, которые под каждым таким политическим постом будут продвигать какую-то позицию и ее формировать. И это есть не только ВКонтакте, это как раз примерно во всех соцсетях есть. Это и в Телеграме, и в Одноклассниках, и в Инстаграме.
И в Ютьюбе.
И в Ютьюбе, да, то есть, но цель примерно та же, что вот эта мягкая вот эта пропаганда ВКонтакте, что они продвигают определенную позицию. Но с ботами я не уверена, что они именно подстраиваются под аудиторию, как они делают ВКонтакте. То есть, так ВКонтакте самая большая масштабная платформа, то проще просто отследить, и проще это изучать, и заметить, что они именно адаптируются под разные группы пользователей.
Вот вы уже сравнили пропаганду с рекламой в некоторой степени, а человеку насколько сложно или легко противостоять воздействию такой пропаганды, которая просто вот проскакивает то там, то сям, то в социальной сети, то по телевизору, то на улице, вот на этих рекламных билбордах?
Ну, это сложно сказать, зависит от человека, наверное. Понятно, что это все равно как бы воздействует на психику условно. Я думаю, это сильно влияет то, насколько какое у человека окружение, например, какие у него альтернативные источники информации, насколько, ну, то есть какую еще информацию он потребляет. Если есть какие-то альтернативные источники информации, то, наверное, пропаганда на него будет сильно меньше воздействовать, потому что он будет понимать, что это не, ну, то, что он видит там по телевизору и на билбордах, это не единственная возможная точка зрения. Может быть, как раз на пенсионерка эта пропаганда работает лучше, что мы видим ВКонтакте, потому что они больше смотрят телевизор, а меньше сидят в интернете, в других соцсетях, как-то потребляют другие источники информации.
Угу. Ну и в заключение, Олесь, скажите, пожалуйста, а опять же, по вашим наблюдениям, может быть, и в рамках исследований вы тоже это делаете, насколько стало больше этого пропагандистского контента? Ну, то есть он как-то масштабируется, его число увеличивается, или они примерно как-то стараются держаться в рамках, не знаю, там, чтобы было не больше 10% контента пропагандистского, а все остальное там вот это развлечение и шуточки?
Мы это не мерили прямо подробно, но после начала полномасштабной войны, конечно, заметно, что стало сильно больше такого контента, и это касается не только этих постов ВКонтакте, а и ботов, например. То есть активность ботов сильно увеличилась. То есть видно, что пропагандистская машина начала работать более активно. После, вот там, не знаю, в 23-24 году я не замечала, чтобы как-то сильно менялось количество пропаганды. То есть оно вот как вышло на какой-то уровень, таким примерно и остается.
Угу. Да, спасибо большое за ваше разъяснение и рассказ. Олеся Соколова, исследовательница проекта «СИДР», дата-журналистка «Новой газеты Европа», была на связи с программой «Человек имеет право». Спасибо, Олеся. Как правильно бить жену? Такой мастер-класс для жителей Татарстана провел имам Казанской мечети. Правозащитники обвинили Хазрата Тимура Камаева в пропаганде домашнего насилия, а представители мусульманского сообщества заступились за имама, заявив, что его слова вырвали из контекста и домашнее насилие несовместимо с нормами ислама. Роман Перл попытался понять казанского имама правильно.
Рука работает только от локтя, то есть не полностью плечевой сустав работает, а от локтя, маленькими ударами.
Как бить жену в соответствии с нормами ислама? Этот видеоролик стал вирусным и разлетелся по интернету, став причиной настоящего скандала на федеральном уровне. И правда, на записи имам Казанской мечети Тимур Камаев в эфире государственного телеканала дает советы по рукоприкладству. Учит, например, не оставлять синяков.
Этот смысл в том, чтобы не нанести увечья человеку, не оставить синяки.
Реакция на это выступление оказалась неоднозначной. В духовном управлении мусульман осудили домашнее насилие. А вот депутат Госдумы Бейсултан Хамзаев потребовал от журналистов оставить хазрата в покое и не влезать в теологические споры. В Совете по правам человека просто напомнили мусульманам, что светские законы должны быть выше религиозных наставлений. Но в России оспаривают эту точку зрения, причем не только с позиции ислама. Депутат Госдумы Виталий Милонов, например, возлагал ответственность за домашнее насилие на самих жертв. Спровоцировали. А предприниматель Герман Стерлигов не просто отстаивал право бить женщин, но даже опубликовал похожее наставление для православных, где призывал единомышленников использовать для порки розги.
И мужиков бы слушали, да, сидели, конечно, бы воспитывали, и готовили бы на кухне сидели. Пару раз роз публично всыпать, и сразу
это
миллион
рабство.
Дур придет в себя.
Это рабство.
Это рабство.
Получается, это рабство.
А это, блядь.
Казанский имам Тимур Камаев учил бить жен правильно в программе «Чай с хазратом» на государственном канале. Она давно пользуется популярностью среди казанских мусульман. Но к такой славе ее создатели оказались не готовы и почти сразу удалили выступление имама с сайта, пояснив, что его слова вырвали из контекста. А контекст таков, что хазрат обращался к правоверным с призывом бить жен не слишком сильно и пользоваться для этого не дубинами, а мисваком. Это разновидность зубочистки в Средней Азии.
Есть мисвак, палочка маленькая, которая мусульман, да, и вот аккуратно жене пару раз ударить мисваком, аккуратно дать понять человеку, остановись, ты делаешь неправильно, и что муж уже недоволен, что он уже дошел до того, что он уже поднимает руку.
Но в современной России есть и другой контекст. В мае группа чеченцев отцепила отделение полиции в Москве и пыталась похитить оттуда 19-летнюю Лию Заурбекову, чтобы наказать, как этого якобы требуют религиозные традиции ее семьи.
Привет.
Лия смогла бежать, а вот Седу Сулейманову после такого же похищения спасти не удалось. Официально она считается пропавшей без вести, но друзья уверены, она убита. Убийство чести, постоянное избиение и унижение женщин традиционалисты нередко оправдывают именно религиозными нормами. И выступления казанского имама тоже могут посчитать одобрением домашнего насилия. Он ведь не допускает мысли, что можно жить без побоев, пусть даже и зубочисткой.
Эта программа «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. И я попросила прокомментировать историю с наставлениями имама Казанской мечети юристку, экспертку по проблеме насилия в отношении женщин и девочек Дарьяну Грязнову. Она на связи с нашей программой. Дарьяна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вы оцениваете такое выступление на региональном телевидении имама, представителя духовенства?
Очень важно, что религиозные лидеры сказали, что домашнее насилие несовместимо с нормами ислама. Потому что то, что говорилось в том ролике, который вы упомянули, кроме как домашнее насилие, описать нельзя. По сути, имам вводит иерархию домашнего насилия. Да, он говорит, что сначала нужно использовать увещевание, и под этим как раз может пониматься психологическое или экономическое насилие. А затем он говорит, что есть такая форма, как побивание. И он разделяет, да, побивание и избиение. Хотя с точки зрения рационального человека, а тем более с точки зрения международных стандартов, и побивание, и физическое насилие – это одно и то же.
Ну, слушайте, он же при этом там показывает вот эту вот маленькую штуку, типа зубочистки, и многие люди могут сказать, ну что вы, раздули из мухи слона. То же самое было, когда говорили про так называемый закон о шлепках, из-за чего декриминализировали насилие близких лиц в России, да, вот эти вот побои домашние. Потому что, ну, какой родитель может быть там в гневе или случайно не шлепнет своего ребенка, это же не будет насилием. Ну и здесь, значит, муж. Ну вот он зубочисткой, это аккуратно, там, или пальцем ударил жену. Ну какое это насилие? Что вы раздуваете? Зачем вы акцентируете на этом внимание? Вот что вы таким людям можете возразить?
Я могу возразить следующее. Крайние формы насилия, они никогда не начинаются внезапно. То есть мало какое убийство в контексте домашнего партнерского насилия происходит внезапно. Все начинается, если мы посмотрим на цикл, да, насилия, то все начинается с якобы безобидных форм, я специально это беру в кавычки, психологическое насилие, потом какие-то различные формы якобы несерьезного, да, физического насилия, а потом по нарастающей насилие становится все более и более серьезным, и эти периоды, да, между которыми насилие не происходит, все короче и короче. То есть любые формы насилия, они представляют собой насилие. И по опыту работы с пострадавшими я могу сказать, что некоторые, да, вот это вот якобы зубочистку могут воспринимать не менее серьезно, чем удар рукой или шлепок, потому что они понимают, что по факту стоит за этой зубочисткой, потому что за этой зубочисткой стоит контроль, доминирование и точно не равное положение между партнерами. Поэтому вот этот вот ролик, да, в котором говорится про то, как воспитывать свою жену, он изначально построен на том, что партнеры, да, супруги в отношениях, они неравноправные фигуры. Что якобы мужчина, он имеет такую власть, да, и он может рассказать неразумной женщине, как себя вести. То есть это изначально подразумевает под собой контроль и негативную динамику в отношениях. И если... То есть, что помешало им тому же самому имаму сказать, да, насилие несовместимо с нормами ислама, поэтому мы понимаем, что в отношениях между партнерами могут возникать различные недопонимания, конфликты, ссоры, но вы, как правоверные верующие, да, должны пытаться все решить словами, диалогом, да, возможно, обращением там, к психологам, к религиозным лидерам, но если кто-то начинает учить, давайте возьмем зубочистку, да, то это знак, сигнал о допустимости такого насилия, потому что сегодня это там увещевание, зубочистка, а завтра кто-то подумает, что вот зубочистки оказалось недостаточно, поэтому давай возьму дубинку, а дубинки оказалось недостаточно, поэтому давай возьму топор. То есть любое поощрение насилия – это кривая дорожка, которая ведет к очень печальным последствиям.
Дарьяна, вот говорят, что у преступности нет национальности, что никак не зависит от того, кто ты этнически, то, что совершает человек преступление или нет. Совершенно другие факторы на это влияют. А можно ли то же самое сказать о домашнем насилии, что у домашнего насилия нет национальности, нет какой-то религии, и, например, говорить о том, что вот буддисты реже бьют своих жен, чем, там, не знаю, православные, это будет неверно.
Конечно, то есть много мифов о домашнем насилии, и в том числе мифы, что среди какой-то группы домашнее насилие более распространено. Это миф. Да? То есть мы знаем, что по опыту работы, что домашнее насилие может происходить в разных социальных, религиозных и культурных контекстах, среди людей, которые обладают очень высоким достатком. Да, вот стоит вспомнить недавний приговор в отношении бывшего министра экономики Казахстана, да, который убил с особой жестокостью свою жену. Когда мы говорим про разные конфессии, то это не будет неправильной риторикой говорить, что вот, а у них, у других, да, вот посмотрите, там имам, он говорит то-то, то-то, а вот у нас-то нет, это совсем неверно. Если мы посмотрим на представителей разных конфессий, вот буквально, я знаю, что у консорциума женских НПО на сопровождении находится одно или пара дел, когда священник подвергал физическому и различным формам насилия свою жену. Вот. Поэтому любые домашние насилия, к сожалению, это распространенная проблема среди всех социальных, культурных и экономических слоев.
Ну и в заключение, на ваш взгляд, реакция государства, так называемых светских властей, она была достаточно явно продемонстрирована вот на после этой истории с демонстрацией видео в Татарстане о том, как правильно воспитывать жену. Или нет, или остались какие-то недомолвки? И что должны были бы сделать власти, на ваш взгляд?
К сожалению, мне неизвестно, существовала ли вообще какая-то официальная реакция на это видео. Но вообще это видео демонстрирует пробел, который существует в просветительской политике государства, которое в идеале должно проводить различные информационные кампании среди всего населения о недопустимости насилия. То есть это если по ролике, да, по официальному какому-то телевидению или вообще по каким-то каналам проходят такие программы, это означает, что в целом провал государства в этой области. Ну и мы начали как раз с закона о шлепках, так называемого. То есть, собственно, побои были декриминализованы в России несколько лет назад, как раз именно потому, что официальные там, светские, да, лица говорили о том, что я сейчас имею в виду Елену Мизулину, например, которая выступила с этой инициативой и говорила, что нет такого страшного, нет обиды больше, чем словесно оскорбить мужа и так далее. То есть поэтому официальную линию мы, к сожалению, видим. Угу. И она не в пользу женщин и девочек.
Да, спасибо большое. Дарьяна Грязнова, юристка, экспертка по проблеме насилия в отношении женщин и девочек, была на связи с программой «Человек имеет право». Дарьяна, спасибо вам большое.
Уважаемый Владимир Владимирович, мы, жители многоквартирных домов Карла Липнета 174 и Карла Липнета 174/1, города Ейск, Краснодарского края, обращаемся к вам, как гаранту наших конституционных прав на личную безопасность и достойную жизнь. В период с 9 июля по 19 июля 2024 года мы стали заложниками непрофессионализма должностных лиц публичного акционерного общества «Россети», «Ленинградские энергетические сети» и филиала «ЕСК Электросеть» акционерного общества «Электросети Кубань», действия которых привели к многочисленным отключениям электроэнергии в наших домах единовременной продолжительностью свыше 8 часов. Так, в наших многоквартирных домах и близлежащей территории полностью отсутствовало электрическое снабжение в период с 11.30 18 июля 2024 года до 0 часов 8 минут 19 июля 2024 года, то есть более 12 часов. В условиях установившейся чрезвычайно жаркой погоды такое долгое отсутствие электроэнергии в жилых помещениях приводит к ухудшению здоровья жителей наших домов, ухудшению санитарной обстановки, выражающейся в порче продуктов в обесточенных холодильниках, а также отсутствии холодного водоснабжения по причине неработающих без электричества насосов подачи воды на этажи. В то же время многие развлекательные и второстепенные учреждения в нашем городе постоянно обеспечены электроэнергией. Мы понимаем сложность ситуации с обеспечением нашего города электроэнергией, но просим вашей помощи в вопросе установления компаниями, снабжающими наши многоквартирные дома электроэнергией, справедливого графика подачи электроэнергии, чередующего периоды подачи и отключения в пределах нескольких часов и исключающего многочасовое отсутствие электроэнергии в наших многоквартирных домах. Мы уверены, что в сложившейся непростой обстановке тяготы отсутствия электроэнергии должны быть справедливо распределены между всеми потребителями. С уважением, жильцы многоквартирных домов Карла Липнета 174 и Карла Липнета 174/1 города Ейска Краснодарского края.
Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина. Больше ни за кого.
Я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут. Только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был. Он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит Радио «Свобода».
Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.